Дорогие друзья, сейчас на волнах православного радиоканала «Воскресенье» передача из цикла «Точка зрения», подготовленная корреспондентом Марией Заостровных.
Добрый день, дорогие друзья! В студии Мария Заостровных. Это очередной выпуск программы «Точка зрения». Мой сегодняшний гость – протоиерей Алексей Долгоруков, настоятель храма Рождества Иоанна Предтечи. Здравствуйте, батюшка!
Добрый день, братья и сестры!
Начнем с новости про певицу Сашу. Дело в том, что певица Саша, выступающая под псевдонимом Саша Проджект, решилась на 10-ю пластическую операцию. До этого девушка уже 9 раз ложилась под нож пластического хирурга, что нанесло ее здоровью тяжкий вред. Лицо девушки было изуродовано до неузнаваемости. И, кроме того, недавний осмотр выявил у нее и другие проблемы со здоровьем. В настоящее время очень многие люди прибегают к помощи пластических хирургов по тем или иным причинам. Но справедливости ради стоит сказать, что это не всегда заканчивается так плачевно. Есть и положительные отзывы. Например, вот если лицо изуродовано, скажем, в аварии или в пожаре, то тут уж, ну, кому как, конечно, но в большинстве случаев сложно обойтись без пластической операции. Батюшка, вот ваше мнение, ваше отношение к пластической хирургии как таковой, и грех ли это сделать себе пластическую операцию?
Ну вот, вы уже назвали одну из безусловных причин, когда сделать пластическую операцию – это хорошее и медицинское дело, хотя и не обязательное совсем, это катастрофы, аварии, когда человеческое лицо пострадало. Ну, еще возможны какие-то родовые травмы, какие-то родовые искажения человеческого облика. Я думаю, что вот эти случаи, они, конечно же, безусловно правильные и хорошие, и добрые. Но сейчас пластическую операцию делает ведь кто в основном? Люди, как говорят, публичные, правильно?
Ну да, или просто хотят понравиться мужчинам.
А вы думаете...
Не публичные.
Вы думаете, пластическую операцию делают из каких-либо других соображений, кроме как понравиться мужчинам или женщинам? Я в этом, честно говоря, сомневаюсь. Я над этим немножечко размышлял, и мне кажется так. Ну вот состарился человек, появились у него морщины. Вы говорите, как эту девушку, женщину зовут? Саша, да?
Саша.
Саша,
да.
Пусть будет Саша она.
Ну, Александра.
Она певица,
да.
Она поет, да. Как может ее голос, ее талант, ее мастерство быть связано с внешним видом? Напрямую. Да никак не связано. Одно дело петь, а другое выглядеть. Ведь если человек даже в возрасте будет петь замечательно, хорошо, вот, да мы знаем примеры многих певиц, певцов, которые и уже в пожилые годы очень были хорошими исполнителями, то есть ли нужда в какой-то пластической операции, кому понравится?
Ну, я боюсь, что нет.
Да, совершенно, бояться не надо, именно нет. Не нужно эту операцию делать. Но вот у нас, мне кажется, есть такая зараза появилась, европейская дурь, я бы сказал. Это стремление все время омолаживаться. Как будто возраст, старость, это что-то такое плохое, что-то неполноценное. И сейчас ведь даже уже старуху боишься назвать старухой.
Обидится,
да, скажет, ну какая же я старуха, я же молодуха, я же вполне даже ничего. У многих народов и все века возраст – это то, что нужно уважать. Это те люди, кого нужно слушаться. Здесь какая-то странная ситуация. Люди желают в глубокой старости быть, ну, такими как бы дурачками, что ли. Ну, и действительно такими становятся. Это не совсем здоровое явление вот к этому постоянному какому-то смешному даже омолаживанию. Как вот в шутку говорят, сзади пионерка, а спереди пенсионерка. Ничего такого унижающего человеческое достоинство в годах, как там песня, помните, поется «Мои года», «Мое богатство». Нет, это признак мудрости. Я вот сейчас замечаю, что хоть мы и поругиваем выходцев из Средней Азии, из Кавказа, но вот я уже в бороде, в седина, захожу в общественный транспорт, я замечаю, как несколько молодых людей уже сразу же соскакивают и расступаются. И это практически всегда именно выходцы из Средней Азии. Те самые, которых мы обзываем всякое, относимся к ним с пренебрежением, потому что у них, ну, такая, как бы даже с детства, с кровью воспитанная реакция на возраст. Заходит пожилой человек, встань, отнесись к нему с уважением. У нас нет, у нас какие-то начинаются обиды. Что я вам еще, старик уже, что ли? Что у меня там в возрасте, спрашиваете? Я понимаю, что это какая-то немножко, ну, барская дурь. Но много ли из нас бар-то? Ведь мы же все, в общем-то, народ-то рабоче-крестьянского происхождения. Для чего ли, как каким-то нерадивым, глупым слугам перенимать нам какие-то барские вот такие замашки и привычки? Я в этом, например, никакой нужды не вижу. И поэтому считаю, что пластические операции, они для многих людей, это, ну, результат их какой-то закомплексованности, болезненного состояния, а может быть, вот еще что. Ведь нечего там скрывать, как говорится, греха, когда известно, что люди, артисты, певцы, ну, не обладающие какими-то хорошими дарованиями, способностями певческими, они стараются вот взять вот этой так называемой сексуальностью, вот сейчас такое слово в моде, вот как раз, чтобы нравиться, чтобы обольщать другой противоположный пол, чтобы не слушали, что они там поют, а смотрели на них, на их внешние формы прежде всего. Но я думаю, просто нужно разводить ведь эти вещи. Если человек собрался в стриптиз-клуб, вот, пожалуйста, вот он туда идет. Если он на концерт собирается, то это совсем уже другая история начинается. И человек даже внешне, вот казалось бы, ну, не очень-то такой, как говорят по эталонам, красивый, ведь многое привлекательность его зависит от внутреннего состояния человека, от его характера, от его души. Как вот вообще душа человеческая связана с человеческим лицом? Я вот часто думаю, вот взять двух людей, две души, две личности, поменять их телами, произойдет ли что-либо в их самоощущении, самопознании каком-то? Наверное, да. Потому что человек именно накладывает отпечаток своего душевного состояния на выражение своего лица. Недавно книгу читал про нашего замечательного кинорежиссера, артиста Владимира Басова. Ну, ведь не красавец же был. Но все без исключения пишут, что это был очень обаятельный человек.
Ну, я вам так скажу, талант Владимира Басова никак не сравнится с талантом Саши Проджект.
Ну, понятное дело. Но ведь, видите, мода-то, она так стремится захватить самые разные слои населения. Вверху вот там это все к операциям дорогостоящим, связанным с риском, сводится. На таком пониже, на нашем уровне, это все к разрисовыванию своих лиц, каким-то одеянием экстравагантным, которые себе бабушки, старушки позволяют для чего-то, чтобы пионерками выглядеть. Но и там это выглядит, ну, немножко нелепо все.
Еще иногда и заканчивается вот печальными последствиями, как в данном случае.
Ну, это уже дело и ихнее, там, их пускай сами разбираются с печальными последствиями. Главное, чтобы человек ведь понимал, что если он идет на такой риск, то он должен быть и отвечать за него. И потом, вот, когда начинает по телевидению выступать и говорить, что пластические хирурги нас испортили, сделали операцию неправильно, я там требую денег. Вот, честно говоря, у меня никакого сочувствия внутреннего к этим восклицаниям нет.
Ну что ж, дальше я предлагаю поговорить о человеке, которому точно не требуется никакая пластическая операция, о Владимире Владимировиче Путине. Дело в том, что совсем недавно прошла юбилейная пресс-конференция главы государства. В этот раз политологи отметили, что глава государства чаще доверял микрофон сотрудникам региональной прессы. По словам специалистов, российский лидер не случайно доверял микрофон приезжим репортерам, поскольку у Владимира Путина впервые за несколько месяцев появился реальный шанс услышать голос регионов. Кроме регионов, на этой пресс-конференции присутствовали журналисты федеральных изданий и представители зарубежной прессы. Батюшка, вот смотрели или нет, ну или, может быть, слушали пресс-конференцию, каковы ваши впечатления и какие заявления главы государства вам запомнились больше всего по итогам?
Пресс-конференцию я не слушал, но впечатление очень хорошее. Не нужно этим смущаться. У нас как-то иронично относятся вот к этому советскому высказыванию. Книгу не читал, но считаю, что она плохая. Ничего здесь глупого нет на самом деле. Я тоже многие книги не читал, но считаю, что они плохие. Потому что есть авторитетные люди, эксперты, что ли, которым я доверяю. И мне нет нужды что-то перечитывать, проверять, правильную оценку они дали или нет. И вот даже вот в этой короткой информации, когда говорится о том, что президент внимание обращал на регионы, это, то есть, я так понимаю, на провинцию, на различные удаленные районы от столицы. Я вижу много хорошего и доброго. К сожалению, у нас в России, не знаю, как в других странах, но у нас в России, особенно вот в наше советское и постсоветское время, провинции к регионам относятся с пренебрежением и даже с такой с иронией, с насмешкой. Нет, я понимаю, что и раньше, и в другие времена было такое понятие «деревенщина», потом как там народ-то подлый-то еще называли. Даже сейчас вот читаю, где-то человек в живом журнале пишет, сколько-то там признаков деревенщины. То есть для него человек из провинции, из деревни, это что-то заведомо плохое, неотесанное, грубое, необразованное. Это не тот человек, который выращивает скотину, который садит хлеб, который, одним словом, кормит горожанина. Но для него это как что-то такое, чего нужно... Откуда такое барство, я это не понимаю? Откуда столько пренебрежений?
Ну, батюшка, ну смотрите, вот у нас просто, видите, рамки нашей конкретной программы не позволяют зачитать и другие мнения об вот этой вот пресс-конференции. А на самом деле не все однозначно положительно ее оценили. То есть кто-то сказал, что президент, как всегда, только... успокоил всех жителей, и что дальше-то ничего об этом не поменялось. То есть оценки были как раз-таки разные, как положительные, так и
отрицательные. Оценки всегда же ведь бывают разные. Что нужно ожидать-то, что вышел царь-батюшка, и все раздал команды, и все заработало. Я думаю, что достаточно того, вот самое хорошее, что произошло, что именно разговор шел с представителями провинций, отдаленных районов. Потому что у нас как-то привыкли все время ориентироваться на столицу, все стягивать в столицу. И из-за этого у нас люди в провинции сами-то себя какими-то ущербными, порой недоделанными чувствуют. И даже какие-то таланты появляются, им тоже нужно сбегать куда-то в столицу. А ведь не в столице ведь только одна страна. Вот даже многих наших жителей поспрашивай, не только... по неграмотности, необразованности, но я думаю, что многие не назовут ведь столицу Соединенных Штатов Америки. Правда ведь? А у нас нет, все вот туда нужно обязательно тянуть. Что нужно поменять? Я думаю, что здесь не только ведь шел диалог, не только люди слушали президента, но еще и президент слушал людей и для себя, наверное, тоже какие-то делал замечания, выводы, какое-то настроение для себя, для него создавалось. А что должен глава государства людей волновать, что ли, как-то, чтобы они впадали в какие-то нервные состояния, в переживания? Я думаю, что успокоение – это самое лучшее, что может и должен делать глава государства. У нас и так столько волновальщиков сейчас развелось, что хоть телевизор не включай, хоть ни газеты не читай, ни интернет, и даже с соседями не разговаривай. Просто с утра до ночи одно какое-то волнование происходит.
Очень многие журналисты, которые там присутствовали на этом мероприятии, отмечали, в частности, что в этот раз зал принимал президента не настолько тепло и радушно. Видимо, в связи с сложной экономической ситуацией в стране. Знаете, чувствовалось такое напряжение,
вот,
в принципе, в зале.
Вот, пожалуйста, видите, вот это результат трудов различных волновальщиков. Я, конечно, не экономист, я не знаю, какое у нас, насколько оно критичное положение в стране, но не думаю, что прямо уж что-то такое сверхужасное происходит. Тут даже по этому поводу недавно шутку такую прочитал, не знаю, насколько она правильная, неправильная. В 90-м году, в 91-м году, когда у нас кризис тоже наступил, то народ бросился в магазины выметать остатки, что там было. Это спички, соль, мыло, сахар. сейчас кризис наступил, и, мол, где народ тоже ломанулся покупать квартиры, машины, телевизоры, компьютеры. И как даже шутили, что больше 3 квартир в одни руки не давать ни в коем случае. То есть кризис кризису ведь тоже, наверное, рознь. Бывают такие критические ситуации в стране. Кризис – это суд ведь называется, так ведь по-гречески?
Угу.
Это такой переломный момент. И здесь идет проверка механизма или организма. Вот так вот наше общество тоже проверяется сейчас, так сказать, на вшивость. Готовы ли мы к каким-то трудностям, испытаниям, которые обязательно будут случаться всегда в экономике. А потом все-таки мы как-то немножко вот действительно порой бываем расслабленными. И вот это вот какое-то нагнетание вот этих страстей, мне кажется, во многом, конечно же, искусственным. Искусственным. Оханье, аханье, какие-то причитания вот начинаются. Я думаю, потихонечку преодолеется, потому что особых, с одной стороны, поводов для вот этих переживаний кризисных, мне кажется, нет. А с другой стороны, мне кажется, что подобный кризис все равно бы случился. Случился. Почему? Потому что все-таки вот эти регионы-то, они ведь мало чего производят. Больше эта часть людей на заработки в столице ездят. Из провинциальных небольших городков туда ездят. В сельской местности дела не очень хорошо идут. Я думаю, что вот когда у нас в провинции все будет хорошо, и люди, наоборот, на работу будут ездить, стараться из крупного города туда, и жить туда будут стремиться, тогда у нас поменьше различных кризисов будет и кризисных угроз.
Ну что ж, будем надеяться. А сейчас предлагаю последней темой в выпуске обсудить тему о том, что в Подмосковье продлили время продажи алкоголя. Власти считают, что это поможет пополнению казны. Московская областная дума разрешила продавать алкоголь на территории Подмосковья с 8 часов до 23:00. Это решение было принято из-за проблем в экономике страны. Власти Подмосковья надеются выручить для бюджета 1,5 миллиарда рублей. Они считают, что это даст областному бюджету. Они считают, что эти деньги нужны детям, ветеранам и старикам. Закон вступит в силу до конца декабря 2014 года. Напомню, что сейчас продажа всех алкогольных напитков в Подмосковье разрешена с 11 до 21 часа. Ну вот еще добавлю, что в середине мая этого года Всемирная организация здравоохранения обнародовала рейтинг самых пьющих стран мира. Россия там заняла 4 место, а первое у братской Белоруссии. Батюшка, как вы считаете, поможет ли эта мера действительно улучшить ситуацию и как вообще это?
Экономическую, несомненно. У нас всегда этой меры улучшали экономическую ситуацию и будут в дальнейшем улучшать. Ведь посмотрите, как разумно действуют депутаты. Вот нужны деньги в бюджет. Вот, допустим, человек спился совсем, бросил детей, не ухаживает за стариками. Где деньги брать, чтобы содержать его, сирот детей, чтобы потом лечить его после того, как он дойдет в своем пьянстве до ручки? Вот, вот эти вот как раз вот выручка от алкоголя, она и спасет положение дела. Но если немножечко шутки в сторону отставить, то в народе-то ведь, видите, уже поговаривают, что государство, оно беспринципный орган, скажем так. Оно совершенно циничная организация. И все эти призывы к тому, чтобы детей рожать, воспитывать, к тому, чтобы вести здоровый образ жизни, это все для выборов, для хорошего, ну, имиджа некоторых людей, политиков, и не более того. Вот такое мнение, видите, у людей. Потому что как приспичило, так сразу же дается откат. Но я, например, вот в этом поступке не вижу ничего такого для государственной власти необычного. И более того, я считаю, что подобное шарахание государственных органов из стороны в сторону, они в каком-то смысле полезны для людей, для человека. Полезны в чем? в том, чтобы мы сами научились отвечать за свою жизнь. Ну, при чем тут продают, когда не продают? Вот если я не покупаю, так мне вот совершенно без разницы. Вот вы сказали, что так-то продается, будет так-то продаваться. Ну, какая мне разница?
Ну, конечно, вам
я
без разницы.
Все равно ничего не покупаю. Я думаю, что и так же и все мы с вами должны не надеяться на государственное регулирование, тем более нашего здоровья, нашей нравственной жизни, наших интеллектуальных, культурных способностей. Не говорили, что партия правительства за нас не сделала. Это какое-то вот такое паразитическое тоже отношение немножко, безответственное отношение. И оно тоже проникает в среду российских граждан сейчас. Раньше ведь этого не было. А на Западе это вот такая вещь достаточно уже давно процветает. И поэтому мы должны сами выбирать образ, стиль своей жизни. Я знаю людей, у которых алкогольные напитки стоят дома всегда. Без разницы им, когда магазин не работает, они просто взяли его и стоит у них. Если не желают праздник выпить, они наливают по рюмочке, по другой, по третьей, не более, выпивают, бутылку затыкают и снова убирают ее в хранилище, в холодильник. А если люди вот пьющие, у них нету ничего сдерживающего, так хоть запрещай, хоть не запрещай. Между прочим, некоторые граждане уже брагу ставят. Да я думаю, не некоторые, а очень многие ставят брагу. Я думаю, что и самогоночку-то гонят, но самогонка-то, видите, сложнее. Потому что самогонку-то нужно ведь еще терпение, чтобы перегнать. Это гораздо больше времени и затрат требует, чем брага, которая порой недоспета и уже... Ну, в общем, как и раньше все было примерно. Тоже все в основном брагу пили.
Ну, те, кто, в принципе, когда еще закон принимался о том, что запретить продажу алкоголя, вот те, кто были против этого закона, они как раз-таки на то и уповали, что хорошо, не будет в магазинах, люди будут травиться суррогатом. Ну, в принципе...
Почему обязательно травиться? Брага-то уж, что уж вы так обижаете? Народе-то еще есть способности поставить 20 литров браги.
Ну что ж, давайте вот на этой веселой ноте сегодняшний выпуск завершим. Я только напомню, что в студии программы «Точка зрения» были протоиерей Алексей Долгоруков, настоятель храма Рождества Иоанна Предтечи, и ведущая Мария Заостровных. Всего доброго и до новых встреч!